Следующий выпуск на радио «Спутник» в середине часа.
Вы слушаете радио «Спутник». Эскалация. Александра Дугина.
Дорогие друзья, продолжаем эфир на радио «Спутник». Меня зовут Александр Букарев. В очередной раз напоминаю вам про наши соцсети Рутуб, ВК, Телеграм и Макс, куда стоит зайти, подписаться, трансляцию посмотреть и комментарии написать. А прямо сейчас с нами на связи Александр Дугин, философ. Александр Гельевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и, конечно же, хотелось бы начать с удручающей, очень грустной новости о том, что в Москве при взрыве бомбы погиб генерал-лейтенант Сарваров, Фанил Сарваров. И вот вся эта ситуация, она, конечно, пока что мы не знаем, кто это сделал, есть только подозрения о том, что к этому причастны спецслужбы Украины. Но эти подозрения, конечно, уж очень явные такие. Как думаете, как мы на это ответим? Все-таки это уже не первый, не второй, да даже не третий подобный акт. И кажется, что он будет продолжаться по мере движения конфликта.
Знаете, ну, во-первых, я хотел выразить соболезнования. Моя семья тоже. Я потерял дочь во взрыве террористической акции, устроенной украинскими террористами. Это террористический режим. Каждый террористический акт имеет некую символическую цель. И конкретно, то есть устранение какого-то опасного для врага модуля в нашем обществе, в нашем государстве, и символ. Но вначале они наносили символические удары по мысли, по наиболее ярким, талантливым людям в нашей стране, по молодежи. Это было чудовищно. Это была первая волна на первом этапе. Потом они больше сосредоточились на наших военных. И, к большому сожалению, время от времени у них получается. Вот мы только что праздновали День чекиста, День сотрудника органов безопасности. И на самом деле, какое количество терактов предотвращается, никто не знает. Но вот если просто чуть-чуть просто заглянуть, огромное количество. То есть на самом деле наши органы работают, они защищают наших граждан, они расследуют по горячим следам те теракты, которые удаются. Но львиная доля терактов пресекается, об этом не говорят. И хватают диверсантов и, в общем, предотвращают гибель наших людей в огромном масштабе. То есть против нас в нашей стране действует очень разветвленная сеть ДРГ противника, опирающаяся на информационную базу западных спецслужб, британских в первую очередь, европейских. До Трампа в этом очень активную роль принимала участие ЦРУ. И вот опираясь на это, да, плюс огромное количество пятой колонны, поначалу она вообще активно, дерзко действовала, выступая против войны, подписывая разные письма против СВО, ну, потом притихла. Изменилась тактика и террористов самого украинского режима. Вот эти все сети стали больше целиться военных, особенно тех, от которых много что зависит в ведении, в планировании операций, в конкретной деятельности. И они переориентировались. Сейчас на общественных деятелей мы не видим больше после первой волны покушения, а вот на военных они участились наоборот. То я думаю, вот исходя из символического значения такого рода действий, в свое время, в советское время, на самом деле советские спецслужбы были очень-очень чувствительны к подобного рода операциям во время холодной войны, во время противостояния, во время войны с нацистской Германией. И вот за каждое такое действие действительно сразу шло несколько системных ответов, причем именно, если угодно, пропорциональных. Им удается, врагу удается уничтожить кого-то из наших фигур, мы уничтожаем кого-то из их фигур. То есть это, конечно, трудно сказать, человеческая жизнь бесценна, но хотя бы отдаленный, вот отдаленный паритет в подобного рода целевом уничтожении отдельных фигур на территории противника точно должен быть нечто подобное. Это просто охладит их, потому что сейчас создается впечатление, что они точечно устраняют, и подчас, увы, успешно, как генерала Сарварова, очень важные фигуры на нашей территории, внутри мирной Москвы, внутри мирной России. А вот с нашей стороны этих аналогичных действий не ведется, хотя законы войны, конечно, их предусматривают. Поэтому я думаю, что, ну, наверное, это бесполезно говорить, уже все это 20 раз уже повторили по этому предыдущему этапе, что, в общем, мы от наших спецслужб ждем, первое, еще более жесткого наказания за какой бы то ни было контакт с вражескими ДРГ здесь, просто вплоть до пожизненного. Помог, позвонил, передал какую-то информацию противнику. А ведь это требуется всегда. Все пожизненное просто. Раз нет смертной казни, значит пожизненное. И это с одной стороны. Так, чтобы просто никакого даже мысли соучаствовать и помогать врагу, его ДРГ не было, на каком бы то ни было уровне, даже на уровне каких-то высказываний, слов, как некоторые наши деятели культуры до сих пор считают себя вот такими проводниками западного влияния, либералами, они везде пытаются про свои вот эти прозападные идеи, антивоенные, антироссийские, по сути, провести. С этим надо пожестче, безусловно, прям на порядок пожестче. Отношение к ДРГ пожестче и системные ответные действия по отношению к врагу. Мы их не видим. Мы не видим ни первого, ни второго, ни третьего. И вот сколько они убивают наших военных, наших детей, мы как-то вот такие выводы не делаем. Почему, я не знаю. У нас очень гуманный режим, и иногда вот возникает ощущение, что он чрезмерно гуманный. Потому что враг-то этого не понимает, эту гуманность. Он видит это как слабость, как приглашение убивать дальше, взрывать дальше, подкладывать мины под машины дальше, нападать на наши территории дальше и больше. То есть когда он за это ничего не получает, а мы видим такую более системную работу, это просто, зная нашего врага, это просто мы как бы пожар террора подливаем в него нашей гуманностью, подливаем в него бензина. Вот в чем дело. То есть надо, для нас это так, для нас это соблюдение определенных правил, а для врага это поощрение дальнейшему террору. Поэтому мне представляется, что, я не знаю, станет ли это убийство важнейшего генерала. Это очень важная фигура в нашем военном руководстве. Это планирование оперативных операций. То есть надо, ну, опять по мозгам, по сознанию нашему, военному самосознанию, планированию нанесен удар. Но, может быть, это станет аргументом для того, чтобы совершенно очевидно, народ требует более жесткого отношения к внутреннему врагу и ко внешнему. Ну, весь народ просто требует, это справедливость. Люди, которые теряют близких, наше общество в целом, нам нужна некоторая симметрия, по крайней мере, символическая симметрия. Мы начали с этого. Терроризм, как и война, имеют, особенно в наше время, очень отчетливо выраженный символический характер. Соответственно, наше общество ждет того, чтобы запрос на справедливость, в том числе и во время ведения боевых действий, ведения во время войны, был удовлетворен. А наше руководство, мне кажется, выбирает принцип гуманности. Ну,
Александр Георгиевич, ну,
кажется,
разве, если мы вот сейчас ответим, конечно, это хочется. Хочется, чтобы был соразмерный ответ, и хочется, чтобы таких ситуаций у нас не происходило, всех вот этих происшествий страшных и ужасных, но в то же время идет мирный трек. Сейчас обсуждают, вот только что Кирилл Дмитриев ездил в США, в Майами, там они поговорили с Уиткофом и Кушнером, а вроде бы что-то приближается приближается, какие-то намечаются прорывы, хотя, ну, отдельные личности говорят о том, что эти прорывы существуют, другие просто о том, что конструктивно прошел там диалог, больно-то информации нам не раскрывают. Но вот если мы ответим на эту провокацию, ответим жестко, уберем кого-то из верхушки, из влиятельных людей на Украине, это же будет фактически победой для них. Мы дадим им определенные рычаги давления, и они же спокойно это закинут в медиа, в европейское медиа, которое будет распространять, рассказывать о том, какие вот русские опасные и страшные и нападают. Никто же не узнает о вот этом нападении, о вот этом первом страшном убийстве.
Ну, на самом деле, мы так и поступаем, а они, тем не менее, показывают, что мы русские страшные. Ну, давайте так, давайте тогда вот просто лапки поднимем вверх и будем ждать, пока наших генералов, наших детей уничтожают один за одним. Ну, хорошо, всякий раз есть такой аргумент. Сейчас мирный трек, до этого гуманный трек, потом какой-нибудь еще определенный трек. Мы так и поступаем. И это вызывает глубочайшую боль и печаль в нашем обществе. Конечно, можно наплевать на общество, наплевать на чувство справедливости, наплевать на нашу боль, на то, что нам это все совершенно невыносимо терпеть. И для чего? Для того, чтобы опять заключить мир с кем? Вот с этими убийцами, которые, конечно, они его сорвут сразу же. Никакого мира не будет. Это очевидно. Никакого мирного трека не будет. Мы, может, правильно делаем, что участвуем в этих переговорах. Но, во-первых, само по себе, о чем там договариваться? Мы бы сразу сказали, что мы пойдем, что мы не пойдем. В Анкоре же сказали. Трамп это понимает. Но он не способен, оказалось, в своем хозяйстве распоряжаться. Все, мне кажется, вообще тематика мирного трека исчерпана. Поэтому я вот не думаю, что из этого что-то выйдет. Из этого просто точно ничего не выйдет, из этих мирных переговоров. Можно просто забыть об этом. Но мы, для того, чтобы не показать опять себя очень гуманными, очень такими последовательными, мы продолжаем эти бессмысленные переговоры. Мы высказали наши требования, принимайте их, которые нам еще не очень самим-то нравятся. Это совершенно не победные условия. Это объяснить людям будет очень трудно. Ну и если не принимаете, не принимаете, все, приехали там. Трамп это все прекрасно понимает, а вот Зеленский действительно он найдет способ сорвать. А мы будем сидеть, вот как бы сказать, ну, терять там генералов, детей наших. Поэтому ваша логика мне представляет, я ее понимаю, у нас, наверное, во власти кто-то так же точно думает. Я думаю, что это плохая логика. И плохо они думают. И это ни к чему хорошему не приведет. Потому что на самом деле есть один аргумент в нашей истории. Он один и для страны, и для державы, и один для народа. Это победа. Мы побеждаем, враг проигрывает. Мы укрепляем свою позицию, наши противники ее ослабляют. И все. И одновременно народ хочет только этого. Народ хочет этого, власть хочет этого. А вот эта идея мира, перемирия, ненанесения ответных ударов, какие-то особые уступки жестокому, абсолютно циничному, лживому врагу, которого можно сделать с этим врагом, с Украиной, с нынешним режимом, можно сделать только одно – уничтожить. Больше ничего. То есть освободить эту территорию от нацистского режима, от той власти, это и есть цель СВО. Значит, мы должны победить эту страну или этот режим, скорее, и чтобы оно прекратило свое существование в том виде, в котором оно существует. Обеспечат нам это американцы? Можем об этом мы договориться с Трампом? Нет. Не можем, никогда не сможем. То есть это мы можем только со своим народом договориться и нанести вот сокрушительный удар. Единственное, что нам остается, потому что все остальные уже аргументы, все остальные формы исчерпаны. Желательно не перейти к ядерной войне. Но на самом деле снова, если бы не было ядерной войны, так вот под эту сурдинку, под эту песню можно все проиграть просто. Это очень, мы уже видели, как это бывает, когда под идеей, что лишь бы не было символ войны, падают такую державу. Это было ровно в конце 80-х, 90-х. Мы по этому треку, как раз договорному такому треку перемирия, уже неоднократно шли. И всякий раз, когда мы на него вступали, это заканчивалось очередной катастрофой. А всякий раз, когда мы решительно и жестко отстаивали свои национальные интересы, это приводило к спасению. Я думаю, что просто сейчас момент такой поворотный. То есть слишком мягко мы настроены. Причем это идет вразрез не только нашим интересам, но и как государства, как державы, но и чувству справедливости в обществе. Нам необходима победа. Народ понимает, что это большая цена, за эту победу надо платить. Но мы ее платим. Мы уже платим, мы, сколько уже крови пролито наших людей. Ведь и на той стороне, как бы они не были чудовищами, но это, в общем-то, наше чудовище. И мы вынуждены столько времени участвовать в этом навязанной нам Западом братоубийственной войне. Просто, и если мы не победим в ней, ну, нам прощения точно не будет.
Но ведь, Александр Гельевич, если мы сейчас не будем, вот как вы говорите, вот этот мирный трек, это все бессмысленно, и никакие мирные переговоры ни к чему чистые не приведут. Но если мы продолжим, то этих смертей, этого кровопролития будет больше и больше. Оно будет продолжаться в любом случае, потому что, ну, мы понимаем, там все равно, хоть как бы мы там не занимались шапкозакидательством, не говорили, что у Украины мало людей, мало вооружения, его достаточно для того, чтобы оказывать сопротивление. А сопротивление несет за собой жертвы. И вот тут как будто бы нам стоит выбирать, каким образом, вот что вы имеете в виду под этим уничтожением, нанесение ударов по Банковой или планомерное освобождение территорий?
Это пусть решает наше военное руководство, каким образом. Я под победой, я имею в виду победу, а не победу. То есть они не перемирие. И либо у нас будет победа, либо у нас ее не будет. Вот и все. Каким методом? Мы начали с того, что враг использует теракты на нашей территории для устранения действительно символических фигур, чрезвычайно болезненный для всех нас. И нравственно, и морально, и, если угодно, структурно, операционно. Врагу это удается. Мы симметричные действия не осуществляем, полагая, что, наверное, там их не надо осуществлять. Потому что я не верю, что у нас до такой степени беспомощны наши спецслужбы, чтобы не иметь возможность ответить симметрично. Вот это я поверить не могу. Тем более, что мы празднуем эти замечательные праздники, они замечательно готовятся. Но вот поэтому я думаю, что это вопрос решения. Но я считаю, что вот то перемирие, под эгидой которого мы хотим продемонстрировать нашу покладистость, это абсолютно просто не то, что нам надо в нашей стране. Вот это и есть кровь, это и есть обесценивание подвига всех наших жертв, всех наших людей, которые боролись за то, чтобы цели специальной военной операции были достигнуты, а не для того, чтобы заключить перемирие и приостановить на время конфликт, войну, для того, чтобы наш враг усилился за это время, ну, как в 2014 году просто. И мы столкнулись бы на следующем этапе войны, который абсолютно неизбежен, здесь никаких сомнений нет, что перемирие просто отложит развязку этой войны и даст врагу силы подготовиться. Мы сейчас наступаем, худо-бедно, но наступаем. Не так быстро, как хотелось бы, но все-таки наступаем. Мы побеждаем, мы выстаиваем и санкции, и давление. Мы по-настоящему отстаиваем свой суверенитет. Вот так и надо продолжать. До того момента, пока не будет существовать под боком у нас антироссии. Это требование самого начала СВО. А мы не можем гарантировать отсутствие нацистского режима в Киеве, если мы не будем контролировать политически эту территорию. Мы не сможем гарантировать демилитаризацию этого государства, если оно, это государство, не будет под нашим прямым военным контролем. Это дважды два. Мы начали эту специальную военную операцию для того, чтобы победить врага. Он может сдаться, Он может капитулировать, и мы с ним будем тогда договариваться, либо он может быть побежден. Другого выхода у нас нет. Нам сейчас пытаются каким-то образом подсказать еще один выход. Вот этот еще один выход, который будет я не победой, ну и не поражением, он просто отложит еще на определенный срок реализацию тех задач, которые были поставлены в начале СВО. Мы не могли начинать такую операцию с тем, чтобы потом ее просто приостановить, не добившись целей. Это абсолютно противоречивая вещь. Поэтому, конечно, с американцами надо говорить. Сейчас очень много. Вот Венс, прекрасный вице-президент, фразу сказал только что, выступая на поворотной точке, Turning Point, организованной Чарли Кирком. Сейчас его супруга Эрика Кирк курирует это. Он сказал, что Америка должна помогать своим матерям и отцам, а не платить деньги Украине. Но на самом деле это не от того, что мы хорошо себя ведем или идем на уступки, а от того, как мы хорошо воюем и каких успехов мы достигаем. Потому что если мы будем показывать слабость, если мы не будем отвечать на такие прямые, жестокие и циничные вызовы никак просто или недостаточно будем отвечать, то вот это и уважение, кстати, если угодно, здоровый страх нас просто на том конце исчезнет. А уважение и страх, к большому сожалению, это вещи в нашей новой, в нынешней политике неразрывно связаны. А вот не отвечать на удар, вот это, пожалуй, ни на кого впечатления не производит. Пока это читается как наша слабость и нашим прямым врагом, и даже теми силами, которые хотели бы, в общем-то, пойти нам навстречу. Потому что уважают и считаются сильными. Сильными, да, подчас жестокими. Но на самом деле нас и так описывают. Мы не жестокие, а нас описывают как жестокие. Мы мягкие, а нас описывают как твердых. Мы вообще самые гуманные, самые демократичные. А нас все равно, несмотря на это, представляют зверьми, варварами там, и так далее, убийцами и садистами. Что бы мы ни делали, хоть на голову мы становимся, все равно западная пропаганда лживая описывает Россию так, как ей выгодно. Поэтому, в конце концов, надо наплевать, как нас описывают и как нас, каким нас считают. Важно только одно – сила, победа, мужество, решительность и доведение поставленных целей в этой серьезнейшей войне до своего логического конца, то есть до победы.
Ну и здесь всегда хочется пожелать успехов нашим бойцам на линии соприкосновения. И, конечно, мы каждый раз их поддерживаем, желаем вернуться обратно живыми. А прямо сейчас на радио «Спутник» делаем небольшую паузу, послушаем новости и вернемся уже через пару минут, продолжим обсуждение.
Эскалация. Александра Дугина. За 90 секунд. С завершением эры Цеппелинов интерес к дирижаблям резко упал. Катастрофа Гинденбурга в 1937 году и гибель пассажиров потрясли человечество. Однако такой тип аппаратов использовался в американской армии вплоть до 1960-х годов. С их помощью вели разведку в системе раннего предупреждения в разгар противостояния с СССР. В Великую Отечественную войну дирижабли служили эффективными помехами при нападениях с воздуха, и военные грузы перевозили. Казалось бы, этот вид летательных объектов ушел в далекое прошлое. На самом деле все ровно наоборот. Интерес к дирижаблям вновь растет, причем в технологически передовых странах – Великобритании, Израиле, Китае, России и Германии. И не только для использования в рекламных целях и обзорных экскурсиях. Они нужны для научных исследований, доставки грузов в труднодоступные районы, проведения спасательных операций. Современные дирижабли строят из инновационных материалов, оснащают мощными двигателями и продвинутыми навигационными системами. Ну и экологическая чистота играет не последнюю роль. Но главное, стоимость эксплуатации по сравнению с самолетами и вертолетами на порядок ниже. Говорят, лет через 10 дирижабли станут новым видом пассажирского транспорта.
Введите имя.
Герман Клименко.
Уточните свой статус.
Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
Введите пароль.
Радио «Спутник».
Докажите, что вы не робот.
Что? Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио «Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио «Спутник».
Здравствуйте, товарищи! Лучшее шоу на лучшем радио. Изолента живьем на радио «Спутник». Петр Лидов, Трофим Татаренков. Мы расскажем, на что обратить внимание и как все это понимать. Самые интересные гости, самые интересные дискуссии в самое лучшее время. Увидимся. Не проспите, радио «Спутник».
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
У микрофона Анна Грузлова. Здравствуйте. Три женщины пострадали при ударе украинских войск по частному сектору в Васильевском муниципальном округе Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Также, по его информации, мужчину ранило осколками при обстреле украинскими войсками Каменки Днепровской. Он доставлен в больницу. Расчеты артиллерии и операторы беспилотных систем южной группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками и склад материальных средств ВСУ на северском направлении, сообщили в Минобороны России. Отмечается, что позиции противника были выявлены в ходе контрбатарейной борьбы и огневого поражения тыловых районов врага. Цели были уничтожены точными ударами артиллерии и беспилотных систем. Владимир Зеленский практически сразу после выборов в 2019 году нарушил свое предвыборное обещание искоренить кумовство и коррупцию. Сейчас же это грозит ему катастрофой как в политическом, так и в военном плане, пишет британская газета «Таймс». Как отмечает издание, долгие годы Зеленский защищал свое решение, ссылаясь на то, что ему якобы необходимо окружать себя теми, кому он может доверять. Однако сейчас, на фоне коррупционного скандала, связанного с лицами, работавшими с Зеленским в индустрии развлечений, это решение грозит обернуться катастрофой для его нахождения у власти и военных усилий. Ряд стран Восточной Европы обеспокоены тем, что во Франции в результате президентских выборов 2027 года к власти могут прийти силы, которые свернут сотрудничество с ними в сфере обороны, пишет газета «Политико» со ссылкой на источники. Как отмечает издание, со временем парламентских выборов во Франции в 2024 году европейские посольства в Париже следят за политической ситуацией в стране как за молоком на плите. Так, по данным неназванного французского законодателя, недавнее решение Польши заказать подводные лодки у Швеции, а не у Франции, было отчасти связано с обеспокоенностью Варшавы политическим будущим Пятой Республики. Чиновники из Румынии, в свою очередь, считают, что у военной поддержки Франции может быть ограниченный срок годности. Первый в России междугородний беспилотный трамвай тестируют в Екатеринбурге, сообщили в Минтрансе России. Отмечается, что он проходит по маршруту Екатеринбург-Верхняя Пышма, который пользуется высоким спросом и уже располагает необходимой инфраструктурой, цифровым депо и новыми трамвайными путями. Кроме того, в трамвай встроены системы машинного зрения и искусственный интеллект, что помогает ему самостоятельно распознавать препятствия на пути и расстояние до них, и автоматически останавливаться за 7-10 метров до помехи. Кроме того, обслуживание в цифровом депо также выполняется без участия человека. Больше информации вы найдете в Макс и телеграм-каналах «Радио Спутник». Следующий выпуск на «Радио Спутник» менее чем через 30 минут.
Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Эскалация. Александра Дугина.
Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Букарев, Александр Дугин с нами на связи. Александр Гельевич, вот я предлагаю нам сейчас немного поговорить о ЕАЭС. В каком ключе? Мы в любом случае обсуждаем ситуацию геополитическую, международную, и нам нужно понимать, а какое место вот в этом многополярном мире, или, может, еще не многополярном, но стремящемся к этому, занимает ЕАЭС. Вот как вы думаете?
Собственно говоря, особенность многополярного мира, я посвятил этой теме целый ряд учебников, я в МГИМО читаю курс, посвященный теории многополярного мира, вот много-много лет я занимаюсь этим, и совершенно очевидно, что полюсом многополярного мира является нечто большее, нежели национальное государство. То есть, собственно говоря, речь идет о том, что полюсом многополярного мира становится то, что называют сегодня государством цивилизации. Это не одно национальное государство, а чаще всего это ряд государств национальных, которые принадлежат к одной и той же цивилизации, принадлежат к одной и той же системе ценностей, к одному и тому же большому геополитическому пространству, к одной и той же транспортной, финансовой, индустриальной, промышленной, экономической системе, определенной структуре, если угодно. И вот в нашем случае, в случае российского, русского государства цивилизации, ЕАЭС, то есть Евразийское Содружество, экономический союз евразийский, и есть этот полюс. Потому что суверенными в рамках многополярности мы можем стать только все вместе. Давайте представим себе, что эти страны, которые нас окружают, которые раньше входили в состав Российской империи, потом Советского Союза, то есть часть этой цивилизационной матрицы, различные модули внутри единой исторической, геополитической цивилизационной системы, например, и не будут частью этого, если угодно, евразийского полюса многополярного мира. Тогда они будут частью какого-то другого полюса. И все. Когда нам говорят, что вот у нас есть там какой-нибудь, не будем даже никого называть, какое-то постсоветское государство, кроме Российской Федерации, которое суверенно. Российская Федерация сейчас бьется за свой суверенитет, бьется за право быть полюсом многополярного мира. Поэтому необходимы интеграционные процессы. И дружественные, как с Белоруссией, и менее дружественные, как с Украиной. Мы и сейчас строим это государство цивилизации, русский мир. И вот те государства, другие, которые, скажем, занимают сейчас нейтральную позицию по отношению к нам, они стоят перед выбором. Либо стать частью, ну, например, китайского большого пространства, китайского полюса. Можно принять для некоторых стран Центральной Азии такое решение. Западного полюса. Это мы видим на примере Украины и Молдовы. Можно принять сделать выбор в пользу исламского мира. Например, в турецкой, в случае Азербайджана, или какой-то еще модели, там, если говорить о таких запрещенных в Российской Федерации ваххабитских тенденциях, которые предполагают создание запрещенного в Российской Федерации исламского государства. Но в любом случае просто сохранить свой национальный суверенитет, не примыкая ни к какому из полюсов, ни к одному из полюсов многополярного мира, невозможно. Соответственно, это будет failed state, провалившееся государство или территория, территории, подлежащие разрыву. Что мы и видим сейчас? И они бесконечно будут войны, бесконечно будет перестройка баланса. Кто-то будет усиливаться из этих полюсов внешних, оказывать большее давление на эти страны. Кто-то будет отступать. Но там будет бесконечная война. Постсоветское пространство — это территория бесконечной войны, пока не будет принято решение об интеграции в тот или иной полюс. Причем надо сделать правильный выбор и интегрироваться как раз в наше евразийское экономическое содружество, в ЕАЭС. Это, собственно говоря, и есть необходимое и, я бы сказал, достаточное условие формирования полюса многополярного мира. Поэтому это очень важно, отсюда важный вывод. Россия должна взять на вооружение евразийское мировоззрение, евразийскую идеологию, которая обосновывает братство народов в единой геополитической конструкции, где внимание уделяется традиционным идентичностям каждой из этих стран, но все собирается, вот эта конструкция собирается вокруг России, вокруг русского народа, вокруг той миссии исторической, которую наш народ и наша держава на протяжении веков несла. Мы объединители этого евразийского пространства, и только мы можем выполнять эту функцию на следующем этапе. Поэтому евразийство совершенно необходимо именно как, если угодно, операционная система для всего ЕАЭС. Мы долго-долго не делали этого. Мы долго-долго балансировали между стремлением интегрироваться на Запад. Либо просто Россия, крепость России, то есть Россия как национальное государство, и все. И то, и другое абсолютно, абсолютно невозможно. Там Запад, понятно, это просто тактическая цивилизация, которая, кстати, нас и не хочет, она хочет, чтобы нас не было. И все, это такая глобальная антироссия сегодня. С этим понятно, но и на национальном государстве мы быть не можем, потому что это слишком мало для нас. Это не полюс, это некая промежуточная зона, которая тоже обречена будет стать территорией противодействия настоящих полноценных интегрированных полюсов. Поэтому и у нас, русских, и у всех остальных образований и народов постсоветского пространства есть только один выход. Это евразийство. Это представление о создании некого наднационального, мощнейшего, крепчайшего полюса, объединенного стратегически, экономически, ресурсно, технологически, транспортным образом, общим мировоззрением, традиционными ценностями, историческим прошлым и будущим проектом, и проектом будущего. Вот это и есть евразийство. Поэтому сейчас же ЕАЭС – это такое продолжение, в общем-то, СНГ, продолжение такой неглубокой интеграции, поверхностных сдержек и противоречий. По сути дела, та же самая бракоразводная контора, которая была в СНГ. А это должно быть чем-то другим. Вот у нас в ЕАЭС отсутствует евразийская идеология. Нет идеологии, нет цели. Мы не можем объяснить, почему казахи, почему азербайджанцы, армяне, грузины, почему они должны быть в нашем государстве цивилизации, вернее, в нашем общем государстве цивилизации, и почему их национальная идентичность – это очень кратковременная, очень хрупкая конструкция. Мы должны это им объяснить. Начинать надо со слов, начинать надо с идей, начинать надо с серьезного, обоснованного философского подхода к интеграции постсоветского пространства с объяснением, что такое многополярный мир, что такое государство-цивилизация, что такое традиционные ценности, что такое геополитика, что такое большое пространство. Эти вещи мы не слышим. Мы слышим только вот это выгодно, это получается, что на уровне торговли мы с ними общаемся, но это можно с любым партнером. Не обязательно быть интегрированными в какое-то одну территорию. Это можно с любым так договориться. Вот это представление того, что бизнес все решает, торговля все решает. Это нам навязали с Запада совершенно ложные и правила, которым сам Запад не следует совершенно, когда ему это невыгодно. Соответственно, нам надо просто отбросить все то, что нас учили там, экономисты, глобалисты, либералы, и заняться по-настоящему реорганизацией постсоветского пространства, формированием его в полюс многополярного мира, который будет самостоятельным и суверенным по отношению и к нашим нашим противникам на Западе, и к нашим союзникам и партнерам на Востоке. Но все равно он должен быть независимым, суверенным и от Запада, и от Востока. В этом смысл Евразии. Евразия — это еще один континент, если угодно, еще одна вселенная, еще один универсум, еще один космос наряду с западным человечеством и наряду вот с восточными цивилизациями, которые для нас сейчас дружественные, перспективные. Мы поворачиваемся к Востоку, но важно и в Востоке тоже не раствориться. Важно сохранить нашу уникальную идентичность. Все это и называется евразийством. Все это записано в философию евразийской интеграции. И в первую очередь это должно начинаться все с этого. У нас вот ЕАЭС в этом отношении неэффективен именно потому, что там нет идеи. Там есть какие-то технические, прагматические решения, которые не работают. И мы в ходе такого прагматичного отношения к постсоветскому пространству на практике только теряем своих союзников, которые еще совсем недавно, казалось, были вполне надежными. Мы их теряем в одном направлении. Ну, конечно, где-то чуть-чуть улучшается, но на самом деле отрицательных моментов во взаимодействии с постсоветским пространством в наших интересах построения полюса государства, что цивилизации намного больше, чем положительных примеров. Есть и положительные примеры, но они ничтожны, они отрицательными.
Хотелось бы спросить тогда, вот когда определится вот этот центр, когда понятно будет, что мы становимся вот этим полюсом после завершения конфликта на Украине, и какие полюса появятся, сколько их будет в мире?
Две разные, в общем, большие темы. Первое, конечно, после победы на Украине. До победы нас всерьез, честно говоря, даже наши партнеры по СНГ не будут воспринимать. Интегрироваться надо сильным. Вот как раз почему я очень скептически и даже с тревогой отношусь ко всем действиям по перемирию, если только они не ведут к выходу США и Трампа из войны. Вот это был бы прекрасный результат, лучший результат. Но если действительно говорить о перемирии, это значит вообще откладывать на неопределенный срок, в том числе интеграцию постсоветского пространства. Вот со страной, которая достигнет перемирия не совсем на своих условиях, никто из стран постсоветского пространства, по большому счету, объединяться не захочет. Вот Киев наш, Украина наша, вот Россия сразу же изменится. Она сразу станет совершенно иной. Сейчас признают все только силу. И если наш полюс сильный, значит, он притягателен. И тогда уже выбор. Вот наши войска идут по парад победы в Киеве, евразийская интеграция есть. Наши войска пока не идут по Крещатику, не маршируют победными флангами. Интеграция становится проблемой. Мы зависим от доброй воли тех, кто не уверен, стоит ли с нами интегрироваться. Вы давайте называть вещи своими именами. Поэтому здесь вопрос только в том, чтобы стать реальным полюсом. Для этого надо победить на Украине, надо победить самих себя, надо начать бурно развиваться, собрать все внутренние возможности, мобилизовать нашу экономику, наше общество. То есть надо проснуться. Мы к этому движемся, это прекрасно, но этого недостаточно. И нам нужно, конечно, выдвинуть евразийскую идею, евразийскую идеологию, евразийское мировоззрение. Теперь сколько будет полюсов в мире? Это тоже, вот над этим я очень много работаю и корректирую эти представления в рамках теории многополярного мира. Совершенно, что есть четыре полюса уже сейчас. Это Запад, коллективный Запад, мы, Россия, Китай и Индия. Четыре государства цивилизации. Плюс расхождение внутри самого Запада, раскол, позволяет сказать, что сам Запад раскололся на два полюса, довольно все более и более расходящихся. Это Западная Европа и США. При этом формируется полюс исламского мира с большим трудом, пока вот не демонстрирует достаточной воли к интеграции, к единству, к стратегическому партнерству. Очень много разногласий, а этим пользуются все остальные. Поэтому если исламский мир не объединится в нечто цельное, он будет объектом а не субъектом вот этого многополярного мира. Будет просто фронтиром, на котором будут разыгрываться баланс, где будет разыгрываться баланс отношений между другими полюсами. Африка стоит сейчас на пороге интеграции. Вот эти три страны, Буркина-Фасо, Мали и Нигер, уже осознают, что поодиночке им не выжить. Они бросили вызов как раз западному глобализму, а они стоят за панафриканской интеграцией. То есть Африка будет единой и тоже станет этим полюсом. Еще полюсом, конечно, должна стать Латинская Америка, на которую готовится напасть США в рамках короллария к доктрине Монро, о чем сказал, говорит Трамп, и чему посвящена, собственно, сама новая, недавно опубликованная стратегия национальной безопасности США. Западное полушарие должно быть под прямым контролем, под прямой гегемонией США, написано в этой доктрине. Соответственно, если страны Латинской Америки хотят быть суверенными, им надо объединиться, потому что в одиночку они с США никак не смогут бороться, объединиться всем или хотя бы значительным странам, создать еще один полюс. Ну и последнее, так называемый проект C5, ядро 5, о котором недавно стали говорить в Америке, я называю это порядком великих держав. В принципе, кроме США, России, Китая и Индии, включает еще Японию. Япония действительно самостоятельная цивилизация, но в принципе, я думаю, что до конца, вот, чтобы быть полюсом, конечно, еще предпосылок у Японии точно недостаточно. Это лишь, в общем, сателлит, клиентское государство после 1945 года в отношении США. Если его сделать Японию снова великой, японской, а не колониальной, просто колонизированной США, можно говорить о том, что Япония может стать полюсом притяжения буддийской цивилизации, о чем писал Сэмюэл Хантингтон как раз в знаменитой статье о столкновении цивилизаций, а потом в книге с таким же названием, где он и предвосхитил формирование многополярного мира на цивилизационной основе. Сегодня опять на Западе, именно, я думаю, из ненависти уже США и правительство Трампа к глобалистам и к Евросоюзу все больше и больше есть очевидное желание заместить Японией, заместить Европу, сместить внимание к Тихоокеанскую зону, просто забыть Европу – это главный такой тезис. Поэтому вырисовывается еще вот такая конфигурация многополярного мира. Здесь есть принципиальное различие. Мы хотим честный, справедливый, многополярный мир для всех и для тех, кто уже стал полюсом, и для тех, кто еще на пути к этому состоянию, к этому статусу. Мы хотим многополярного мира честного, справедливого, доброго, гуманного и для всех. У каждой цивилизации свои традиционные ценности, каждая цивилизация защищает, и мы вместе строим такое пространство полифонии, диалога в глобальном масштабе. А вот американцы... Они циничные, прагматичные, им плевать на Африку, на Латинскую Америку. Они мыслят строго. Вот сейчас есть.
Ну вот, кстати, по поводу Латинской Америки, по поводу Венесуэлы. Вот хочется у вас узнать, начнут ли США войну-то с Венесуэлой или нет?
Вполне могут начать. Ну, Трамп показал уже, что вопреки его осуждению любых форм вмешательства, интервенции, его стремление стать лауреатом Нобелевской премии мира, он постоянно либо грозит вмешательством, либо поддерживает израильский, например, геноцид в Газе и вторжение в другие сопредельные государства. И более того, правительство Трампа наносило удары по ядерным объектам Ирана. То есть Трамп показал, что он может начать войну. Сейчас он грозит и вполне может. А может и не начать. Он человек очень непредсказуемый. Кстати, я напомню, что в первый свой срок он также выводил военную флотилию к Северной Корее, пытаясь давить на Ким Чен Ына. А потом встретился с ним и сказал, какой отличный президент. Мы с ним подружились, все вопросы решили и так далее. То есть Трампа можно ожидать чего угодно. И войны, и не войны. Но при этом, что интересно, что уже это блокада Венесуэлы, арест танкеров, нанесение ударов по лодкам, Трамп говорит, что это наркоторговцы, но это же надо как-то доказать, все-таки какие-то доказательства привести. В любом случае сплачивает страны Латинской Америки, которые, в общем-то, до последнего момента были врагами. Не было больше врага для Венесуэлы, чем Колумбия, а для Колумбии, чем Венесуэла. А сейчас и Колумбия, и Венесуэла, и в том числе и Мексика, находятся под угрозой прямого военного вторжения со стороны США, и эти страны вынуждены ищут каких-то общих позиций. Поэтому агрессия Трампа, которая может перерасти в войну, а может и не перерасти в войну, может остаться в таком состоянии, в подвешенном, в любом случае способствует интеграции латиноамериканского континента и создает предпосылки для формирования самостоятельного суверенного полюса. Этот процесс очень важен. В свое время Уго Чавес это прекрасно понимал. И, кстати, и генерал Перон, и Жетулио Варгас. То есть и справа, и слева в Латинской Америке исторически есть представление о Патриа Гранде, великой родине, это еще с Боливара, о том, что надо объединиться всем народам Латинской Америки и построить свое настоящее полноценное государство цивилизации. Трамп косвенно, хотя и как раз этого больше всего и не хочет, но он этому содействует не из доброжелательных намерений, а путем своей агрессивной политики. Но я думаю, что, возможно, он и предпримет вторжение в Венесуэлу, однако быстрая победа там, скорее всего, ему там ожидать нечего, это надолго, это может стать фатальным, это он тоже понимает.
Ну а вот буквально у нас минутка остается до завершения эфира. Хотелось бы узнать еще по поводу вот файлов Эпштейна и как они сейчас на самого Трампа повлияют и на его положение в администрации. Будет ли какое-то давление дополнительное оказываться?
Ну, вы знаете, мы видим, что сейчас эту тему перехватили, хотя вначале это была повестка дня именно республиканцев, потом, когда они пришли к власти, обещали опубликовать файлы Эпштейна, а вдруг Трамп изменил свою позицию, сказал, что никаких файлов нет, что это все это подделка, фейк, а тут же его противники, либералы, демократы, перехватили эту повестку, говорят, ты сам, наверное, на этих, да, это стали доказывать, ты сам есть в этих файлах, поэтому Трамп заметает следы. Это очень темная и грязная история, потому что существовал в центре американского истеблишмента такой оазис педофилов, сатанистов откровенных, торговля органами, чудовищные издевательства, насилие над малолетними детьми. И вот все это вначале скрывали демократы, теперь скрывают республиканцы. Картина крайне неприятная, омерзительная, которая много говорит о том западном мире, который претендует претендовать на то, что он является образцом для всего человечества. До такой степени мерзости, до которой дошли американские элиты, вообще вот с этими файлами Эпштейна, как это все выворачивается, просто это чудовищно, это, в общем, заставляет относиться к ним, вообще к этой цивилизации с очень большим опасением, я бы сказал, омерзением.
Это правда, сатанизм у нас признан экстремистским движением в России. На сегодня будем завершать эфир «Эскалация» Александра Дугина. Спасибо огромное, Александр Гелевич. Философ был с нами на связи. А прямо сейчас новости на радио «Спутник».